утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в возках, в кибитках, бричках и санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосек, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилиц крик и плач детей. Своей супругой дородной приехал толстый Пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков. Мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком. И отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Хроликова приехал и мосье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне. На голос, знаемый детьми, «Réveillez-vous, belle endormie». Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха и смело вместо «бель Нина» поставил «бель Татьяна». Но вот из ближнего посада созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость будет, бал! Девчонки прыгают заранее. Но кушать подали. Титой на стол идут, рука с рукой, теснятся барышни Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры. Уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь. Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» — теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорее зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает, пышет бурно в ней страстный жар. Ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит. Слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений, довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томные, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить. Лишь порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений смятение Тани видеть мог. Но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью, пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и блан-манже цимлянское несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобных талии твоей, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян была. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной куплетом мучимый давно триггер встает. Перед ним в собрании хранит глубокое молчание Татьяна чуть жива. Трике, к ней обратясь, листком в руке запел фальшиве. Плески, клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великий, ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли приветы, поздравления. Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. От того ли, что он и вправду тронут был, или он, кокетствуя, шалил, невольную или с доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отодвинутые стулья, толпа в гостиную валит, так пчел из лакомого улья на Ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом. Присели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков Бостон и Ломбер, стариков и Вист, да ныне знаменитый. Однообразная семья, все жадные скуки сыновья. Уж 8 Робертов сыграли герои Виста, 8 раз они места переменяли, и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует. Желудок верный наш брегет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный Омир. Ты 30 веков кумир. Но чай несут. Девицы чинные едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, отставя чашку чаю с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленской. Харлякову, невесту переспелых лет, берет тамбовский мой поэт. Умчал Буянов Устякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать, но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам о ножке полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться. Эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщения приближаясь, Онегин втайне усмехаясь, подходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась, бывало, когда гремел мазурки гром. В огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы все те же. Их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет. И запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя. Нельзя, так что же? Да Ольга слову ждала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего вдруг разрешат судьбу его. Совершенно сокрушительно неожиданный финал. Из-за ничего. Пистолеты, пули. Автор даже сам как бы растерян. Он описывает события почти протокольно. Никаких оценок, ничего совершенно. Он как бы несколько ошеломленно наблюдает, еще не постигнув, в чем дело, что произошло. Из 42 строф этой главы всего 3 на так называемое отступление. И во всех них он отсылает нас к первой главе, в которой как бы начертан или показан некоторый зловещий механизм, который еще не начал действовать. А вообще-то настроение у автора прекрасное. Сюжет идет сам. Все идет само. Он бери да описывай. Он, пожалуй, даже и начал-то писать эту главу на 3-ю в ночь в январе. Это очень может быть. Снег выпал только в январе. В эти дни января он начинает писать эту главу. Сразу после 4-й. Он безмятежен очень. Зима. Вот это роскошное описание зимы, вот это ямщик, этот мальчик с жучкой и так далее, все это всем известное, все это такое простое, но из этого всего складывается какая-то такая вот опять величественная картина. Вообще все величественное всегда очень просто, как и все гениальное. И вот на этом фоне и как раз начинается разговор об этих предсказаниях, об этих предчувствиях, о суевериях. Татьяна – это для Пушкина очень личная тема. Мы знаем, что он был сам суеверен. Он прекрасно отдавал себе отчет в этой слабости, в пиковой даме, он скажет, как всякий человек, не имеющий истинной веры, Герман был суеверен. Дитя цивилизации. Вообще, надо сказать, что 18 век, век разума, был самым суеверным веком. Татьяна – человек культуры, а не цивилизации. Культура христианская, культура православная. Вообще христианство, оно же не упразднило язычество. То есть оно упразднило язычество как мировоззрение. Но христианство не упразднило язычество как древнее знание о устройстве природы. Там действительно очень много полезного и нужного для человека. Еще важна тема язычества, что для него все в природе и в мире священно. Все тайна. Вот Татьяна, она человек, который проникнута тайной. Кто помнит страшную месть Гоголя, тот помнит вот эти страшные сны, которые Катерина видит про своего отца. Ее собственный отец, старик колдун, домогается ее любви. Самое интересное, что Катерина наяву этого не знает про своего отца ничего, что он колдун, что он изменник, что он вот такой вот какой-то похотливый человек. Она знает это только во сне. Вот это вот что такое сон. Это то древнее знание о мире, которое невыразимо ни в каких научных и логических терминах, а только вот, вот таких мифологемах. И двойственные темы. С одной стороны, женитьба, с другой стороны, смерть. Кстати, свадебный обряд – это перевернутый похоронный обряд всегда в народе был. Это похороны – это смерть, а свадьба – это жизнь. И они по одной колодке, только наоборотно построены эти обряды. И здесь тоже медведь, да, поток, река, порог, там медведь на порог ее кладет. Это в песнях, это переход через реку и через мост, это замуж выйти или жениться. Медведь в песнях – это суженый. Но в мифологии, в сказках – совсем не так. Река, поток и мост – это переход в иной мир. В мир смерти, в мир иной, в мир нечисти, в мир врагов. На мостах герои сказок бьются за змеями Горынычами. Все вот эти вот столкновения происходят на мостах. Там за рекой иной мир. И медведь в сказках и в мифологии – это не суженый, а темная, страшная сила, хозяин леса, звериное, абсолютно бездуховное, чисто плотское начало. Вот медведь и несет ее во сне к нему, туда, к этому домику. Но все это языческие вещи. А вот бесы, домовые, которые окружают Онегина в этом домике, в этой лачушке, это уже христианское представление. И напоминает это, конечно, кто помнит, страшные фантазии Иеронима Босха с этими чудовищами. Но откуда же все, весь этот ужас, весь этот бред, весь этот Босх в ее сне? Что она знает об Онегине? Какая у нее, говоря современным языком, информация? Какая? Это из их встречи в саду, из их разговора. И автор очень четко дает это понять, потому что бег ее в сне повторяет во многом ее бег там, по саду, от Онегина и в то же время к нему. Там прямые соответствия. Здесь от медведя, когда она взглянуть назад, не смея, поспешно ускоряет шаг, а там летит, летит, взглянуть назад не смеет. Здесь упала в снег, там на скамью упала. Блистая взорами, Евгений стоит подобно грозной тени. Здесь Онегин взорами, сверкая за стола, гремя, встает. Очень четкие указания. Такой же бег. Она мучится, чтобы понять, что же такое в сне. И она еще в самом сне мучится. Потому что она-то верит в него, как в образ Божий в человеке. И он у нее там в двойственном положении. Ведь он, когда он... Ведь самое это главное, вот этот смех. Ведь он же посмеялся над ее любовью, когда назвал ее деревцом, который листы меняет с каждой весной. Ее, вернее, не он, его мировоззрение посмеялось над ее верой. И он там находится, она об этом совершенно не думает, но невероятная интуиция ее вот подсказывает в этом сне его двойственное положение. Там говорится, он здесь хозяин, это ясно. Но немножко раньше говорится, Онегин за столом сидит и в дверь украдкой глядит. Как пленник, который ждет кого-то, кто его избавит. Что это такое? И там, наконец, в этом сне сбывается вот это приют из счастливых свиданий. Онегин тихо, когда уже бесы исчезают все, Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою ей на плечо. Это здесь Пушкин делает примечание. Некоторые критики видели в этом непонятную для автора неблагопристойность. То есть он утверждает им сам эротический характер этой сцены. Вот эти мечты Татьяны сбываются, как вот-вот сбудутся. И вдруг не с того, Ольга входит, с ней Ленский, и убийство. И тут нагрянули именины. И автор на наших глазах сочиняет гостей. Он дает им значащие фамилии, как в классицизме Гвоздин, Петушков и так далее. И просто берет чужих персонажей. Скотийных у Ван Визина и Буянова, который называют двоюродный брат, потому что Буянов – это герой поэмы его дядюшки Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед». «Пуху в картузе с козырьком» – это просто цитата. Вот. Ему очень все это интересно. Он увлечен сюжетом. Все, повторяю, как так хорошо идет. И вот Трике – это изумительный совершенно эпизод, когда, освободясь от пробки, влажная бутылка хлопнула, вино шипит, пробка вылетает, и точно так же поднимается Трике. У него жжет этот куплет, его жжет просто, он как пробка из бутылки выскакивает, чтобы прочитать свой куплет. Очень смешной момент. И поет свой куплет всем известный по мелодии, на голос знаемый детьми, «Réveillez-vous, belle endormie», что означает «проснись, спящая красавица». И вот, как только он спел этот куплет, и пошли приветы и поздравления, а вот в это время Татьяна чуть жива, когда приветы и поздравления, как только пошли приветы и поздравления, вот тут и случается самое страшное в этой главе для нее.